Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Очень рады приветствовать вас в этот очередной понедельник. У многих выходной день, а вот мы выходим в эфир. И меня, с одной стороны, это очень радует. Поздравляю всех с праздником, праздником Троицы, сошествием Духа Святого, днем рождения Церкви. Видите, здесь у нас всего много. Ну и так совпало в этом году, что еще все это наслоилось на День России, кто-то видит в этом свои смыслы. Но я вас поздравляю и надеюсь, что Дух Святой будет наполнять наши жизни, что будет гореть этот неугасимый огонь. В прошлый раз мы поговорили о Шавуоте, собственно говоря, мы рассказывали о том, как вообще что происходило в этот день Пятидесятницы с библеистом Анатолием Ермохиным. А сегодня мы продолжаем наш разговор о Духе Святом со служителем Инной Фризман. И мне очень приятно, Инна, видеть тебя особенно в этой теме и в этот день. Дорогая, приветствую тебя, шалом.
Шалом, говорим. Праздником всех. Сегодня многие отмечают День сошествия Святого Духа, Духов день, поэтому поздравляю всех, кто отмечает этот день особо.
Да, спасибо. Дорогие, ну от вас ваши вопросы, комментарии в течение эфира, все это приветствуется, потому что мы в прямом эфире, передача не в записи, еще расскажу, мы выходим в прямом эфире, поэтому все, что возникнет у вас сейчас по ходу нашего разговора, еще раз говорю, пишите, будем отвечать, будем общаться, это время как раз для нас. Если говорить о Духе Святом, тема большая, глобальная, и, конечно, у нас всего 50 минут эфирного времени, но мы, тем не менее, постараемся обозначить главные точки. И начнем, думаю, с того, вообще впервые о Духе Святом, где мы читаем на страницах Священного Писания. Это Тора или это Новый Завет?
«Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водой». Первый стих книги Бытия.
Мы то есть с самого начала.
С Духом Святым непосредственно. Или в еврейском, если переводить точнее с еврейского, то это будет не «носился над водой», а «насиживал землю». Вот как птица насиживает птенцов, яйца, да, вот мы знаем, что птица насиживает яйца, вот она, вот так вот, и Дух Святой насиживал землю, то есть пока вот не произойдет вот из этого бесформенного хаоса, не произойдет нечто прекрасное, то, что мы сейчас с вами видим, вот то самое небо и земля, на которой мы живем, которой пользуемся.
Да, то есть с самого начала мы встречаемся с Духом Святым, но, тем не менее, все равно вопросов остается очень много именно по отношению как раз к Святому Духу. Скажи, пожалуйста, в твоем понимании все-таки Библия больше раскрывает Дух Святой как силу или как личность?
Ну, если говорить с позиции христианской, то, конечно, это личность, с которой мы лично имеем отношение. Да? Но непосредственно мы знаем молитву о Духе Святом, которую вот со вчерашнего дня опять начала читаться, да? Вот, когда обращение, что Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, все наполняет. Непосредственно обращение к Духу Святому. Поэтому, но взаимодействие, взаимосвязь внутри Троицы, как это выступает, как сила, исходящая, однозначно это сила, исходящая от Бога, с одной стороны. С другой стороны, это сила, которая имеет свою личность. Так же, как Иисус сказал апостолам, да, что «я уйду, но не оставлю вас сиротами». Придет утешитель, то есть не придет сила, которая вас там поведет, будет утешать. Нет, придет утешитель. Утешитель – это личность, да, это тот, кто будет утешать. И он вас научит всему. Сила научить не может. Значит, это личность, учитель, который может научить. Учитель Иисус ради, и придет другой учитель, который научит вас всему и напомнит вам то, что я говорил. Значит, все-таки Дух Святой через Иисуса Христа уже раскрывается как личность. Если сначала мы видим, что Дух Божий носился над водой, насиживал землю, да, участвовал в творении, тот же Дух Божий сошел на Марию, и она зачала, тот же Дух Божий воскресил Иисуса, и потом этот же Дух приходит как учитель и ведет дальше. Мы не можем понять Троицу, да, мы можем исповедовать верой Троицу единую, неразделенную в трех лицах. А что такое? Кто такой Троица, да? Мы знаем, что это единый Бог. И вот туда уже, дальше, да. Нам лучше не влезать. Открытое принадлежит нам. То, что нам Библия открывает, о том мы говорим. А сокрытое принадлежит Богу. До времени, когда придет время, все узнаем.
Вот о триединстве Бога и о Духе Святом как о личности все-таки больше говорит Новый Завет, раскрывает как бы эту сущность. Или в Ветхом Завете мы тоже можем встретить вот это понимание триединства Божия?
Наверное, о триединстве нам говорит, конечно, Новый Завет, потому что мы видим одновременно Иисуса Христа в крещении, да, во время крещения видим глаз Божий, как глаз Отца, голубь, сходящий на
Иисуса, да.
Да, это Дух Святой в виде голубя сошедший, и самого Иисуса непосредственно, который вот это вот нам явление новозаветной Троицы. Но у нас есть еще и Ветхозаветная Троица, та самая Троица, которая явилась Аврааму перед дубом, да, вот эта вот икона Ветхозаветной Троицы, где три юноши прекрасных, это тоже есть ипостась Бога, который явился Аврааму, да, перед тем, что идти судить, кстати, землю Содом и Гоморру, да, вот в таком виде явилась Ветхозаветная Троица Аврааму. Поэтому и там, если внимательно смотреть, то мы найдем и как бы, когда Дух Божий действует, когда теофания, то есть присутствие Иисуса Христа до его воплощения явлено в Ветхом Завете, и, конечно, Всевышний, которым наполнен Ветхий Завет. Если мы внимательно читаем, то и там мы можем видеть Троицу в действии. Ну и, конечно, вот это, опять же, явление трех ангелов, которые пришли, которые беседовали с Авраамом, и вот икона Троицы, которая на престоле вот, в День Святой Троицы, это, конечно, вот Ветхозаветная Троица.
Смотри, я вспомнила еще один фрагмент, ну, тоже достаточно известный. «Создадим человека по образу и подобию своему», да, то есть как бы, да, разговор Бога, да, который как бы обращается, вот здесь вот вопрос к кому, то есть к своим личностям, как бы к себе самому, или он разговаривает с кем-то другим. Вот смотри, просто хотела у тебя узнать, да, это прочитывается как действительно, ну, доказательство трех личностей Бога, или это, возможно, какие-то ошибки перевода, или это перевод, который был сделан уже в христианское время, поэтому, ну, скажем так, могут быть некоторые обвинения, ну, в некой такой вот голословности и желании что-то такое притянуть уже к христианскому вероисповеданию.
Ну, конечно.
Просто не знаю, слышала об этом что-то или нет.
Конечно, на этот вопрос очень сильно как бы повлияла попытка осмысления Бога в традициях греческой философии. Mm-hmm. А если говорить по традиции еврейской, то, конечно, созданием человека по образу и подобию нашему относится к ангелам, потому что как бы ангелы помогали Всевышнему творить человека. Поэтому именно на этом стихе строить соотношение Троицы, если проповедуешь, именно говоришь с евреем, я бы не стала.
Хорошо. Смотри, сейчас тебе прочту одно такое небольшое утверждение, которое появилось. Ну, я вот вчера увидела это как раз в соцсетях у некоторых знакомых. Вот решила одно из взять, как раз зачитать. Думаю, это будет именно уместно в нашем сегодняшнем разговоре. Не буду называть имени, просто зачту кусочек. Хотим мы это или нет, нравится нам или не нравится, согласны мы или не согласны, исторически верным будет утверждение, что учение о Создателе мира в трех лицах и о трех лицах одного Создателя лежит в основе европейских представлений о личности, о духе и о том, как они действуют, о межличностном общении и молитве, о самом человеке и человечестве как образе и подобии Божественной Троицы. Вот, ну, во-первых, хочется спросить, допустим, согласна ты с этим, там, разделяешь ты это утверждение или какие-то есть возражения?
Ну, наверное, мы принимаем учение о Троице верой, да? Не зря в 325 году на Первом Никейском соборе целый собор на этот счет собрался. И потом в 425-м это все продолжилось. И мы помним, был такой епископ Арий, который первый выдвинул гипотезу о том, что Иисус не является личностью Бога, является его сыном, а Дух Святой есть сила, которая, это потом уже как бы Дух Святой, как сила, которая соединяет или которая действует от Бога в этом мире. Так что это утверждение не новое, мы знаем, что целая деноминация или как бы целое собрание верующих называется свидетелями Иеговы, которые являются последователями Ария и мыслят именно так. Но мы поэтому и называемся христианами, потому что мы приняли символ веры. А вера – это есть что? Это уверенность в невидимом. Мы не видим, но веруем, что это именно так, что Бог действует в трех лицах, в лице Отца и Сына Святого Духа. Если кто-то думает не так, имеет право думать как угодно, но тогда он не может считаться христианином в полной мере. Потому что для того, чтобы назвать себя христианином, ты должен сказать, что ты веруешь в символ веры. Все остальное – это как бы ответвление от основной линии. Все мы христиане, и протестанты, и католики, и православные исповедуют символ веры как Бога единого, и Троицу единую неразделенную в трех лицах. Поэтому утверждать что-то другое – это значит поставить себя на другую сторону от основного христианского правила. Я, например, на себя не возьму такую ответственность сказать, нет, это не так. Mm-hmm. Я опять же говорю, что в отношении Троицы придем, узнаем. Да? Ну, у того же Захария написано, что в конце времени Бог будет один, и имя его едино. Вот давайте исходить из этого, когда придем, нам все об этом расскажут. Пока мы верим так. Вот на данный момент мы исповедуем символ веры. Веру в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли. И далее по тексту в единородного Сына Божия, рожденного несотворенного, и в Духа Святого Господа Животворящего. Если не так, значит, мы не христиане. Мы не исповедуем символ веры.
Слушай, спасибо, да. Но мы как раз для этого собрались, чтобы об этом подискутировать. Конечно, все тайны будут открыты в будущем. Но вот если мы говорим о вере, вера же она у нас тоже, вот если исходить из Писания, вера о слышании, слышание от Слова Божьего. Поэтому наша вера, она непосредственно связана с Божьим Словом. Поэтому нам и важно посмотреть сейчас, как именно Божье Слово раскрывает Духа Святого. Да? Это именно как сила или как личность. Потому что ты правильно сказала, есть целые учения, люди, которые находят в Божьем Слове подтверждение того, что Дух Святой – это сила, а христиане находят подтверждение того, что это личность. Но вот одно ты уже сказала, вот что еще можно добавить к тому, почему все-таки христиане принимают позицию того, что Святой Дух – это личность все-таки.
Ну, во-первых, так говорит, я процитировала слова Иисуса Христа, что он говорит о личности, придет другой
дух. Другой, да.
Угу. Да, утешитель. По-другому никак нельзя. Он же говорит о личности, он же не говорит, что найдет, но потом он говорит, что найдет на вас сила Всевышнего, да? И как бы вот разделяются такие вещи, то, что придет личность...
Личность и сила.
И вы получите, да, силу.
Силу.
То есть, ну, как бы, оно же не одно и то же. Личность, да, приходит, и вы получаете силу.
Да, но так личность может учитель, наделять силой. Да,
да, приходит учитель, и вы получаете знания. Знания отдельно не приходят. Сначала приходит учитель, и вы от него получаете знания. Приходит личность, и вы получаете силу. По-моему, вот если говорить в Ветхом Завете, то мы знаем, что Дух Святой, вот мы опять же приводили, да, что Дух Святой насиживал землю. Но сила-то не насиживает ничего. Сила не может носиться, да, даже если в варианте перевода септуагенты, там не ну, православного перевода, то, что я сейчас перевела, перевода нашего, которым мы пользуемся, да, синодального. Тут тоже там написано о том, что Дух Божий носился над водой. Но не может сила носиться. Ну, никак. Значит, все-таки здесь выступает Дух Божий как личность, который что-то делает самостоятельно, но как бы вместе с, в единстве со всеми остальными личностями триединого и неразделенного.
Неразделенного, да.
Поведаем, да. Угу. Богу. Поэтому нет, конечно, нам открывают. И опять же, когда говорится о рождении Иисуса, что Дух Святой найдет на тебя. Но там же не сказано, что как некая сила на тебя воздействует. Дух Святой. У него есть свое имя личное. Какой силы есть личное, вот такое персональное имя, Дух Святой? Руах а-Кодеш. Поэтому все-таки вот у нас есть такое вот подкрепление в слове. Кстати, вот сколько я общалась с свидетелями Иеговы, они не смогли мне на Писании доказать, что это сила. Ну никак, ну нигде. Нет. Нет такого в тексте Писания, что это некая сила, которая нисходит от непосредственно Всевышнего. Там есть собственное имя, а там, где есть собственное имя, там есть личность. Ну, это я так считаю, может быть. У всех, да, каждый действует соответственно своей верой.
Да, мы сегодня как раз общаемся с тобой и с нашими слушателями. Дорогие, вы также можете, зрители, вы можете написать нам, как вы считаете, вот для вас, когда вы читаете Писание, Дух Святой раскрывается как сила, как личность. Согласны вы, не согласны с тем, что вы сейчас слышите от нас с Инной? Давай вот вернемся к евреям. Ты уже сказала, что Дух Святой как личность больше раскрывается все-таки в Новом Завете, привела определенные места. Но вот евреи, вот опять же, они как называли тоже Духа Святого? То есть уже было понимание вот именно Дух Святой как название само? И это для них было что?
Рох.
Рох.
Вот для них это Рох. Рох а-Кодеш. Дух Святой Рох.
То есть вы смотри, ну, когда Давид говорит, да, когда Давид говорит только Духа Святого не отними от меня, то есть вот что здесь как раз подразумевается?
Как раз здесь, по-моему, подразумевается как нечто, что находится рядом или действует каким-то образом именно...
В личности человека.
В личности человека, да, это то, с чем, без чего он не может. Он понимает, что если не будет Святого Духа, то у него изменится совершенно качество его духовной жизни. Он не сможет.
То есть он не сможет общаться с Богом.
Не сможет, да.
Напрямую, да.
Это связывающее, да, это та самая связь. Это даже не то, что связь. Вот он говорит: Духа Святого не отними от меня. Значит, это то, что помогает ему жить, то, что помогает ему действовать. И в то же время Иисус потом нам говорит: без меня не можете сделать ничего. Значит, вот эта вот взаимосвязь, она все равно прослеживается даже в Ветхом Завете, даже в словах Давида она прослеживается. И самое интересное, что вот если говорить о Давиде, то мы знаем, что он родился в Шавуот, умер в Шавуот, в Пятидесятнице.
Да, да.
А если говорить еще больше, то мы, Бог, он удивительный. Вообще он все делает по порядку. И когда был день Пятидесятницы, почему апостолы были единодушны вместе, и почему они собрались именно в этой горнице? Это же тоже вот вопрос очень интересный. Вот эта самая горница, если кто-то был в Иерусалиме и был в городе Давида, в Иерусалиме, там, где вот башня Давида, mm-hmm. то все знают вот это вот место погребения Давида, где усыпальница Давида. Да? Yeah. И вот именно над этой усыпальницей на втором этаже, почему горница, да, в гору, второй этаж, вот именно над усыпальницей Давида находится та самая горница, где собирались апостолы. А почему они собирались там? Да потому что была такая традиция, что в праздник Шавуот евреи, которые пришли со всех мест, паломники, а нужно было, помните, мы говорили о том, что 3 раза в год должны были приходить на поклонение в храм. И вот именно в Шавуот они все собирались где? У гробницы царя Давида, потому что это был его день рождения и день его кончины. И вот в этот момент, когда все собрались, и апостолы там были в этой горнице, сошел Дух Святой. То есть Бог все сделал для того, чтобы произошло событие, от которого нельзя было бы отказаться, и чтобы об этом все узнали, все это увидели и услышали. И чтобы все вспомнили неразрывно то, что произошло в день Пятидесятницы на горе Синай, когда тоже сошел Святой Дух. И, конечно, у евреев, которые знали Писание, это должно было все как бы встать на свои места. И ведь до указа Константина о том, чтобы еврейская Пасха и христианская Песах и Пасха разошлись в числах, да, мы потом говорили, кто-то говорил до меня, что это указ Константина, а до этого Пасха и Песах всегда праздновались вместе. И поэтому Пятидесятница всегда выпадала на Шавуот, на 50-й день после праздника. Это тоже не случайно.
Да, конечно, да, все это соединяющие важные такие моменты, на которые будем обращать внимание. Нам здесь пишут люди, что нашли в интернете 41 стих из Библии о Духе Святом. Как же люди могут отрицать, что его нет? Но я думаю, что люди как бы не его отрицают, а как вот мы уже сказали, сыны, да, ведутся споры, силы это или это личность. И вот и приводится стих, опять же, что «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Ну, понятно. Но мы уже, опять же, говорили, что от личности может исходить сила. Да, как вот от... Вспоминаем, по-моему, апостол Павел говорил, что Дух, он молится за нас воздыханиями неизреченными, да, но навряд ли тоже это сила может делать. Скорее всего, конечно, это личность. И давайте мы, наверное, сейчас перейдем к такому моменту, потому что много еще впереди вопросов. Спасибо вам большое, дорогие, вы продолжайте нам писать. Я вообще хочу, прежде чем мы двинемся дальше, поблагодарить вас, что вы нас поддерживаете, и вот эти видео выходят благодаря вашей поддержке. Спасибо большое, дорогие. Если вы хотите дальше поддерживать нас или только начать это делать, это очень все просто. Заходите на сайт EOS-Media, выбирайте раздел «Пожертвования», и все, что есть на вашем сердце, пожалуйста, или однократно, или ежемесячно. Будем вам очень благодарны. Вам вот такое вот сердечко от меня. Спасибо огромное. Вот. И я хотела сказать, смотри, вот мы говорим... сейчас, Инночка, ну, давай.
Я хотела сказать, что мой любимый стих, которым заканчивается богослужение, в принципе, благословение... Это любовь Бога Отца, благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, Отца
и общение Святого Духа. Да.
Духа, это будет с вами. Попробуйте силой пообщаться.
Слушай, у кого-то язык общения – это сила, да, но в данном случае это не в эту сторону. Хорошо, если мы говорим о том, что... пришествие Духа Святого, сошествие Его перевернуло мир. В чем изменился мир? То есть мы понимаем, Иисус Христос, Он умер на кресте, Он воскрес, Он является Своим ученикам, Он возносится и говорит: «Умолю Отца, что послал вам Духа Святого». И так наступает следующий этап. Это отношения такие какие-то другие между человеком, Духом Святым и Богом. Вот что изменилось кардинально?
Если вернуться к Ветхому Завету, то в момент схождения Святого Духа мы видим кардинальные изменения в обществе в принципе. Вот когда Дух Святой сошел на старейшин книги чисел, и они стали пророчествовать и исполнились Духом для чего? Для того, чтобы помочь Моисею управлять народом. То есть вот именно они получили силу, они получили силу через Святого Духа для того, чтобы действовать в этом стане, в этом народе в еврейском, и помогать Моисею создавать этот народ и вести его в землю обетованную. Когда сошел Дух Святой на евреев на горе Синай, то прежде всего, что произошло? Вот эти разрозненные племя, которое вышло из Египта, которое называлось семьей Израиля, ну, плюс там разные народы, которые присоединились в результате того, что увидели, что произошло в это время, они, вот став под гору Синай, во время схождения Святого Духа, получили закон и стали народом, народом, с которым Бог заключил завет. Когда сошел Дух на апостолов, апостолы стали другими людьми. Если это была, ну, небольшая, как бы, кучка.
Группа людей, да.
Нет, именно, знаете, могучая кучка. Почему кучка. Я сказала, вот могучая, помните, мусорский со своими. Когда сошла, вот эти вот люди, которые, в общем-то, были напуганы, да, они видели Иисуса воскресшим, но они еще ничего не поняли. Потом он как бы пришел к ним, и потом он как бы ушел от них, и что дальше делать? Они сидят в этой горнице, но им сказано сидите, ждите. Вот они сидят и ждут. И вдруг происходит событие. Ходит Святой Дух, на них сошел Дух радости, да, сошел Божий шалом. И они вышли из горницы, они проповедовали. И вот эта проповедь, она изменила мир, потому что после этой проповеди 5000 человек приняли крещение. Была создана церковь. Вот, а когда была создана церковь, уже мир изменился. Потому что дальше эти люди пошли проповедовать Христа воскресшего. И уже создали новую цивилизацию, христианскую цивилизацию, которая изменила все, изменила науку, изменила взгляды, изменила поведение людей, изменила самих людей, разделила этот мир, да, потому что кто-то пошел за Христом, кто-то пошел научный дух и святым созидать этот мир, а кто-то как бы сказал нет. И вот эта борьба, она продолжается, вот эта борьба духа людей, церкви, да, потому что Дух Святой сейчас действует в каждом человеке, в каждом верующем, но он имеет силу, потому что церковь здесь на земле, он действует через церковь. Придет время, когда будет отнято удерживающее от земли. И, конечно, это не в том смысле, что Дух Святой вдруг куда-то денется. Дух Святой никуда не денется. Просто церковь будет взята, а вместе с церковью уже вот это вот действие Святого Духа, как личности Троицы, которая созидает церковь и действует в этом мире, напоминая христиана, просто уйдет, и здесь начнется хаос, как написано в книге Откровений. То есть вернется к тому, что было до того, что Дух Святой вообще сошел на землю. Потому что без Духа Святого нет жизни. Он Дух жизни.
Смотри, давай мы просто еще тоже скажем, что в Ветхом Завете, напомним, я думаю, что, конечно, кто-то из наших слушателей, зрителей знает, ну, а может быть, кто-то нет, что Дух Святой в Ветхом Завете приходил на некоторых личностей, это цари, пророки, да, там, судьи Израиля, а в Новом Завете ситуация изменилась. Вот она изменилась в чем? Что теперь каждый человек, который верит в Иисуса Христа, получает Духа Святого?
Ну, в Ветхом Завете Дух Святой, он был на земле, но действовал он как бы на личности, которые были избраны Богом для какого-то определенного служения. Через помазание, действительно, на царей мы знаем, да, изливался елей на царя, и он получал как бы вместе с елеем он получал силу для того, чтобы делать то, что ему поручил Всевышний. Также и пророки, да, вот начинали служение свое, потому что вот был избран этот пророк. Но при этом Дух Святой делал, конечно, свои вещи на земле. Мы знаем, что и он тогда даже приводил, ведь было много прозелитов, которые приходили, да, ведь это тоже действие Святого Духа. Когда человек вдруг понимал, та же Руфь, да, вот каким образом она пошла за Наэмень. Вот один ушел, да, а другой остался.
Ну, может быть, она как раз была предизбрана?
Вот, да. Вот. Значит, на нее тоже действовал кто? Дух Святой, да? Вот.
Но это, тем не менее, отдельные
личности. Это были отдельные личности. Да. А в Новом Завете мы знаем, это, я думала, что мы позже будем об этом говорить, но когда человек уверовал, когда он пришел ко Христу, Христос, так же, как апостол, говорит, что вот ты меня признал, ты покаялся, ты вошел в церковь через святое водное крещение, а теперь ты получишь силу Святого Духа, Дух Святой будет дальше руководить тобой. Естественно, каждый верующий получает Духа Святого, мы это называем крещение Духом Святым, да, вот есть крещение водное, есть крещение Духом Святым, это крещение дано для того, чтобы человек мог, во-первых, понимать Библию, понимать Слово Божье, потому что без Духа Святого мы его понимать в принципе не можем никак. И второе, дает силу и дары для служения. Как сказал Иисус, без меня не можете делать ничего. А Дух Святой пришел для того, чтобы научить, для того, чтобы вести, для того, чтобы дать силу, для того, чтобы напомнить слова. И помните, там написано о свидетельстве, что не задумываясь о том, что вам говорить, когда вас будут спрашивать. Ну, тогда было о суде, а в принципе мы не должны задумываться и бояться, когда нас спрашивают о Христе, не задумываясь, о чем вам говорить. Дух Святой будет говорить за вас. То есть каждый верующий получает Духа Святого для того, чтобы у него была сила жить и трудиться для Господа.
Да, ну смотри, давай вот здесь немножечко тоже поясним, вот что значит получает Духа Святого, если мы говорим, что Дух Святой – личность, то есть человек получает доступ к общению с, да, Духом Святым, да, потому что он исповедует перед Богом Отцом, говорит, что я признаю Иисуса Христа как Господа и Спасителя, признаю Его жертву, опять же, да, прощение за грехи, и таким образом человек получает доступ к Духу Святому.
Вернее, Дух Святой подходит к нему, не человек получает доступ, а Дух Святой, так, видя, что этот человек открыл дверь для Христа, входит к нему и начинает с ним общаться.
Понятно. Смотри, если вот о водном крещении, ну, здесь как-то понятно, вот мы знаем еще Иоанново крещение, ну, сейчас у нас, да, водное крещение, значит, человека погрузили, здесь некий символ определенный, умирание для, значит, умирание для грехов, воскрешение вот к новой, другой жизни, такой к святой, освященной во всяком случае. Вот как понять человеку, что он крещен Духом Святым? Достаточно только того, что ты исповедуешь свою веру перед Богом, или что-то еще должно быть?
Ну, если смотреть в традиционно православной католической церкви, то там есть особый момент, когда после святого водного крещения идет помазание. И в этом помазании как бы...
Священнослужитель помазывает человека.
Елеем, и вот в этом помазании человек как бы, ему свидетельствует человеку и всем окружающим, что этот человек получил Духа Святого. Как же цари, да, вот так же через помазание получали, и так же и человек. У протестантов немножко другое, да, то, что мы просим, чтобы Дух Святой сошел, Дух Святой сходит, и человек как бы... В некоторых деноминациях это свидетельствует говорение на иных языках. Некоторые считают, что, и это правильно, считается о том, что ты вдруг начинаешь служить, понимать Библию по-другому. У тебя появляется желание служить, желание рассказывать о Христе. Вот такое вот, что-то такое открывается для тебя, мир становится другим. Ты смотришь на мир другими глазами. То есть здесь уже зависит от того, как внутренне настроен человек. Если человек настроен внутренне, вот в какой деноминации он находится, то, наверное, так он и будет себя ощущать. Но самое главное другое. Самое главное, что действительно с крещением Святым Духом меняется личность человека. Если Дух Святой начинает руководить человеком, то меняется его жизнь, его отношение к жизни, его взгляды на жизнь. Потому что Дух Святой, он ведет нас по пути спасения. Если в крещении, в святом водном крещении мы начинаем этот путь спасения в покаянии, то дальше мы освящаемся и идем с Духом Святым, и вот это вот продолжение нашего общения со Святым Духом – это наше спасение. И каждый раз мы открываем новые качества Святого Духа в себе, в церкви, и мы видим, что действительно Дух Святой действует. А кто Духа Святого не имеет, написано, тот и не Христов. Только Духом Святым мы можем исповедовать Иисуса Господа.
Это вот смотри, мы тоже подошли к тому, что это выражается во внутреннем ощущении человека, в его делах, да, то есть жизнь изменяется, да, просыпаются какие-то дары, то есть он идет евангелизировать, или он понимает слово, или он, допустим, там, не знаю, там пророчествует, или еще что-то.
Не только, в принципе, меняется жизнь, да, если ты крал, впредь не кради. Если ты там вел нечистоплотную, нечистую жизнь, впредь этого не делай. То есть
происходит практическое освящение. Да. То есть ты меняешь свою жизнь.
Изменение в жизни, не только в служении, а в принципе в жизни. Он налаживает свои отношения с Богом. Он уже идет не от Бога, а к Богу. И вот это и есть помощь Святого Духа и водительство Святого Духа. Когда ты от дел мертвых идешь к делам живым, к жизни, от смерти в жизнь. Вот это вот путь, который мы проходим со Святым Духом.
Ну да, ну вот мы здесь перечислили разные практики в разных церквях, но я думаю, что действительно мы можем опираться на слово, как мы говорили в начале эфира, слово от слышания, слышание от веры, от слышания, слышание от Слова Божьего, о том, что человек, который признает, что ему нужен Бог, что его жизнь, она требует изменения, обновления, он кается перед Богом и признает Иисуса как Господа и Спасителя, он, как ты уже сказала, Дух Святой подходит к этому человеку, имеет возможность общения с ним и влияет на его жизнь, жизнь его изменяется. Это я некие делаю такие подытоги, потому что тема сложная, мы говорим о здесь такой достаточно большой объем, чтобы всем было понятно, кто нас слушает. Давай мы сейчас обратим свое внимание на церковь, потому что время у нас бежит очень быстро. Вот церковь, день рождения церкви произошло в день сошествия Святого Духа. Как ты говоришь, люди изменились, пошла проповедь, люди стали прилагаться к церкви. Но мы знаем, что в основном церковь состояла из евреев. И вот скажи, пожалуйста, чем церковь периода Нового Завета, апостольская церковь, чем она кардинально отличалась от того, что мы имеем сейчас? Есть ли вообще такие отличия или их нет?
Ну, мы знаем, что первые христиане, они продолжали ходить в храм, пока храм был. Они собирались в первый день недели, да, первый день недели, у нас теперь это воскресенье, у евреев это просто первый день недели, а вот в шаббат они ходили все-таки в храм и оставались как бы связаны с иудейской религией, со своими корнями. И даже многие исполняли законы, мы видим из апостольских посланий о том, что даже апостол Павел говорит о том, что не надо налагать, что же мы налагаем бремя на вновь пришедших даже из язычников, которые сами, как бы, вещи, которые самим нам трудно выполнять. И потом было дано, что тот, кто приходит ко Христу, уже не должен выполнять те 613 заповеди, которые даны в иудаизме. Конечно, потом, когда первая церковь освободилась как бы от требование исполнять закон иудейский, когда первая церковь стала более наполнена народами другими, да, из язычников и менее из иудеев, то изменилась, наверное, сама традиция. То многое, то, что пришло в церковь, оно уже перестало быть связано с еврейскими традициями, стало больше как бы каждый народ внес в церковь какие-то свои способы, может быть, поклонения, может быть, способы какие-то вариации в служении. Поэтому у нас каждая церковь имеет свой национальный колорит.
Но ты расцениваешь это как некий минус или как неизбежное, вот то, что произошло, то есть некое вот вытеснение еврейства из церкви?
Лично я на это смотрю так. Конечно, то, что вытеснили, ну, сейчас, кстати говоря, церковь возвращается, понимает, mm-hmm. что без понимания Ветхого Завета и без изучения Ветхого и без изучения как бы традиций еврейских невозможно понять Новый Завет, потому что очень тесно связаны. Поэтому сейчас многие неевреи обращаются туда, в еврейскую традицию, для того, чтобы понять, а почему вот так, а не так. Но с другой стороны, я смотрю на апостолов. Вот есть апостол Иоанн, есть апостол Петр, есть апостол Павел. Вот их можно разделить. Да, апостол Иоанн, можно сказать, что он был такой православный, потому что вот он такой мистик. Да? Апостол Петр, он весь в делах, такой горячий католик. Ну, апостол Павел истинный протестант, у него все там на слове. И поэтому я ничего особо плохого в разделении вот такой церкви я не вижу, потому что и там, и там, и там действует Дух Святой. И главная личность является Христос, потому что Он глава церкви, Всевышний Отец, Он как бы все это, за всем этим наблюдает и все это направляет.
А непонимание и некая даже вражда между деноминациями, которые разделяют
христианский мир. Это человеческий фактор. Угу. А вот это человеческий фактор. Ну, между апостолами...
Который даже у апостолов был, да, мы вспоминаем?
Да, у апостолов тоже особой дружбы не было между собой. Но, конечно, вот это надо преодолевать. Потому что Иисус сказал, что потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если вот очень часто, когда я ходила, свидетельствовала в евангелизации, то мне говорили, вы сначала найдите христиане общий жит между собой, а потом идите и другим говорите. Mm-hmm. Вот я очень рада, что сейчас, в общем-то, идет диалог все-таки. Вот шел, во всяком случае, диалог между верующими. Может быть, сейчас он как-то в связи с последними событиями, то, что мы видим в мире происходящее, как-то...
Да. Ну, тоже кризис.
Да, но, в общем-то, он начался, этот диалог. И молитвы были совместные, и вот я знаю, что предстоятель католической церкви предлагал встретиться нашему патриарху в Иерусалиме, на Святой Земле. Но посмотрим, что будет. Мы живем в интересное время. Я все-таки думаю, что Дух Святой будет действовать, и церковь будет... подготовленная и очищенная, и что все получат то, что должны получить. Дух Святой действует во всех, во всей церкви, во всей полноте, а все эти человеческие разделения – это человеческий фактор, и больше ничего.
Хочешь сказать, не мешайте, пожалуйста, работе Духа Святого.
Да, как сказала Кэтрин Кульман, не трогайте Духа Святого, это все, что есть у меня, вот все, что есть у нас, церкви, это вот Дух Святой, который созидает, который помогает, который направляет, который соединяет, который учит, который спасает. Вот не надо его угашать, оскорблять своими действиями, поступками, непониманиями, враждой. Потому что там, где все это есть, там Дух Святой угашается и отходит.
Ну, вот тогда остается только форма. Да, вспомним вот этот эпизод о непосредственном сошествии Духа Святого на апостолов, и там интересная картина нам описывается, как зажглись языки пламени над каждым апостолом, и вообще огонь – это символ Духа Святого, и огонь, и голубь, да, у нас есть несколько образов. Вот как ты понимаешь, это языки были буквальные, или это образ, или это были языки, но это было, ну, действительно, там настоящие, но это было только в апостольское время. Ну, потому что сейчас, например, когда человек, допустим, обращается к Богу, как мы говорили, да, вот покается, принимает Иисуса Христа Спасителем, таким образом он имеет общение с Духом Святым, но мы не видим, что прям на нем визуально там что-то загоралось. Вот как интерпретировать эту историю? Образную, я говорю, или частную? То есть это было непосредственно для тех людей дано?
Я уже говорила, что Бог не зря собрал всех вместе у могилы
дату
царя Давида. Да. И то, что для некоторых было это явственно, и они это, может быть, увидели своими глазами. То есть это как бы они это видели. То, что чувствовали апостолы, что видели апостолы, это только они могут нам потом рассказать. Но то, что они почувствовали, что на них сошел Дух Святой, это точно, потому что они стали говорить. А вот здесь вот очень интересно. Тогда мы обратимся в другое время, к началу Библии, книгу Бытия. Помните, Бог смешал языки?
Вавилонскую башню,
Вавилонскую башню, чтобы люди не понимали друг друга. И вот в этот момент, в момент сошествия Святого Духа на апостолов, вдруг люди, которые находились на, там вот, на этой площади, из разных народов, с разными наречиями,
они стали понимать.
Услышали говорящие на их языках. Но другие говорили, что эти напились сладкого вина, и поэтому вообще мы ничего понять не можем. То есть у кого-то было открыто, опять же, кем? Духом Святым.
Да, Духом Святым.
Было открыто зрение и был открыт слух для восприятия проповеди, а кто-то ничего и не понял. Говорили ли апостолы на других языках? Вот лично мое мнение. Они говорили каждый на том языке, на котором привык говорить. Но слышали их те люди, которые стояли говорящими на их языках. То есть вот здесь вот совершенно вот такое явление, когда вдруг эти люди соединились неким языком, который они стали понимать в духе. Что это был за язык, какие это были языки, мы не знаем. Поэтому мы не будем говорить, что они стали говорить все там на, вот, на иных языках, на ангельских, или они стали говорить там на языках тех людей, которые стояли и слушали. Они стали говорить так, что стали понятны всем. И вот это есть великое таинство Святого Духа, когда человек может проповедовать, и другой человек, даже не зная языка, на котором этот человек проповедует, понимает, что проповедник говорит. Потому что он говорит для того, чтобы вот этот человек уверовал и получил спасение. Это действие Святого Духа. А как это происходило? Оно происходило. Нам описаны события так, как они были описаны в Ветхом Завете во время сошествия Святого Духа на горе Синай.
Давай здесь подчеркнем такой момент, что если раньше, да, хочется сказать, что тема языков вообще интересна, и там можно отдельно об этом поговорить. Хотелось бы подчеркнуть, что если мы говорили про евреев, если раньше они воспринимали Духа Святого больше как силу, как вот некое такое тоже, да, присутствие Бога в своей, или, скажем, присутствие Бога в своей жизни, по-разному можно это трактовать. В Новом Завете они уже, опять же, мы говорим о евреях, которые уверовали в Иисуса Христа, они воспринимают Дух Святого как личность. Мы уже приводили слова апостолов. Да, да, это тоже важный момент именно о еврейском восприятии Духа Святого в Ветхом Новом Завете. Смотри, у нас остается буквально с тобой две минутки, и как бы сделать, чтобы некий подыдок, вот здесь нас еще раз спрашивают, Дух Святой – это личность, а как вторая личность может жить в человеке? Вот буквально две минутки, как ты себе это представляешь?
Ну, это я себе представляю очень хорошо. Так, как сказал Иисус, да, отворите сердце ваше. И как сказал Бог, что я напишу закон на сердце ваше. Вот как можно написать закон на сердце? Вот тут тот, кто написал этот вопрос, как можно написать закон на сердце человека? Если только войти туда и написать. И это не две личности. Это Дух Святой, это Руах а-Кодеш. Это абсолютно, вот как, да, будьте едины, как я в Отце и Отец во мне. Так и вы будете едины, и я в вас. Как? Поэтому можно сомневаться как угодно, но...
То есть получается, смотри, вот если как бы подытожить, то, то есть в Духе Святом мы пребываем в Боге через Духа Святого. Вот мы с Ним соединяемся с Богом.
Мы имеем единство с Богом через Духа Богом. Святого. Дух Святой, он в каждом из нас как воздух, да? Вот, а как может воздух? Руах. Это воздух, да, дыхание.
Дыхание.
Как может дыхание жить в вас?
Угу.
Вы же дышите воздухом, так и здесь. Дух Святой – тот воздух, который входит в нас и который пишет на наших сердцах слово закона Иисуса.
Да, который влияет.
Мы же не забываем дышать. Так да. И здесь. Если мы не будем дышать Святым Духом, то мы не сможем жить с Богом.
Да, который влияет на нас, наставляет, утешает, то есть именно взаимодействует с нами, таким образом мы взаимодействуем с Богом. Дорогая, ну я очень надеюсь, что мы все-таки коснулись важных моментов этой непростой темы. Еще раз всех поздравляю с праздником сошествия Святого Духа, с днем рождения Церкви, с Троицей. Дорогие, очень хочется пожелать, чтобы Дух Святой горел в наших сердцах, чтобы наши жизни, они действительно менялись к лучшему. Желаю вам этого. Инна, спасибо тебе огромное. С Богом, дорогие. Шалом всем вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.